Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы знакомим вас с архивной записью слова одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, в недавнем прошлом настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы под Москвой, протоиерея Василия Изюмского, на праздник Сретения Господня. Затем мы предлагаем вашему вниманию размышления о прошедших недавно рождественских чтениях, об ответственности и церковных канонах. У нашего микрофона будет настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево протоиерей Сергий Правдолюбов. Завершит этот час нашего вещания наш постоянный автор, протоиерей Владимир Соколов. Сегодня он встречается в студии с физиком-инженером, главным конструктором газовых лазеров Сергеем Васильевым. Тема этой интересной беседы – наука и религия, стереотипы и научные факты. Речь пойдет о времени горения солнца.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, 21 сентября 2016 года исполнится 67 лет со дня священнической хиротонии одного из старейших священников Московской епархии протоиерея Василия Изюмского, в недавнем прошлом настоятеля храма Рождества Христова в подмосковном селе Беседы. Удивительные по своей простоте и доходчивости, яркие и убедительные пасторские проповеди отца Василия Изюмского заслуженно снискали ему любовь и уважение многочисленной нашей слушательской аудитории. Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие наши слушатели, одну из проповедей протоиерея Василия Изюмского, которые он произнес на праздник Сретения Господня. Запись 90-х годов прошлого века.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
Сегодняшний праздник, дорогие братья и сестры, Сретения Господа нашего Иисуса Христа во Храме Божьем, когда он пришел с его родителями по закону, который они дали обет Богу своему, переродить своего младенца, рожденного от Марии, посвятить Богу. И так положено было в учении, в законе, как раз в еврейском понимании, что всегда рожденный мужского пола мальчик всегда преподносится к Богу. И эти наши тоже родители святые, Божья Матерь его родившая, Иосиф, его нареченный мужем, они пришли в храм Божий. Никто не заметил особого этого мальчика, да и их рожденных дитя, и самих их. Только один человек вдруг вышел из храма Божия, и навстречу пришедшей Деве Марии взял на свои руки у нее младенца, чему была удивлена Царица Небесная. И тут он во услышание сказал те слова, которые давали ему право отойти в другой светлый мир, который он ждал более 300 лет. Так было заповедано ему. И вот этот день радости своей он и прочитал громко слова: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу с миром, яко видя теперь мои глаза и очи, все, что дает мне право теперь быть свободным и прийти к тебе ближе к Богу». И, конечно, эти слова, которые мы до сих пор с вами тоже поем и читаем, дают нам действительно маленькую надежду, как большую надежду дали эти слова и Симеону, богоприимцу, в том, что действительно придет время, мы все тоже встретимся с Господом, как встретился сам и Симеон, Богом-младенцем Христом нашим. И по этой встрече мы должны всегда с вами помнить, что так же, ну не 300 лет будем ждать, это как заповедал Бог за его наказание, что не поверил то, что написано в Библии Святой. Вот. Но, тем не менее, нам предстоит, всем предстоит встреча с Богом. Вот, дорогие, вспоминая сегодняшнее событие, мне хочется вам запомнить о том, что мы действительно верующие люди, кое-как соблюдаем закон христианский. И, конечно, мы знать должны, помнить о том, что обязательно придет и у нас с вами та встреча с Богом, который сподобился видеть праведный Симеон. Мы с вами не столь праведны, как он, но все-таки, так или иначе, мы должны по окончании своей жизни здесь на земле тоже встретить самого Господа, который и назначит нам нашу с вами грядущую участь нашей жизни уже, новой жизни после смерти, вечной жизни. Так вот, дорогие мои, конечно, мы должны помнить об этом и готовиться к этому. И сейчас мы в каком, даже подготовка наша должна в таком случае понимание. Мы сейчас должны помнить о встрече с Господом. И эта встреча, которая нас с вами ожидает по смерти нашей, может быть, и сейчас в нашей жизни здесь. И к этому надо стремиться и искать этой встречи. Она бывает у нас с вами. Только не забываем об этом, что когда мы с вами молимся, молитву совершаем дома или в храме Божьем здесь, это бывает действительно встреча с Богом опять. Он же слышит нашу молитву. Мы его только не видим, как Симеон с подносит. Но он-то нас видит, и наша молитва, которую мы просим его, молимся ему, он видит, слышит. Если кто чувствует, то и почувствует, что какая-то близость Господа здесь, когда он в молитве. даже с человеком больным, голодным, несчастным ты встречаешься и стоишь ему помочь ему. Это тоже наша встреча с Господом, дорогие мои, да? Потому что Господь в лице этого голодного, несчастного человека, больного даже, к которому мы подошли своим добрым намерением помочь этому человеку, это тоже встреча с Господом нашим, дорогие мои. Помните об этом. Мы встретимся, может, так же, милыми, всегда, с Его в храме Божьем. Но приходим в храм Божий помолиться здесь. Он всегда пребывает здесь в храме Божьем. Если мы здесь молимся со всеми людьми, одну общую молитву творим своим священником, то почувствовать должны, что здесь тоже Господь с нами стоит. Здесь Он встречает нас. И мы должны чувствовать Его Духом, что Он тоже здесь, опять будет здесь обязательная встреча с Господом в храме Божьем, дорогие мои. Обязательно. Если человек духовный, понимает и это, свое соображает, как говорится, душу свою к молитве истинной, то, дорогая душа, это человек обязательно почувствует присутствие Духа Божия. Вот вам еще одна встреча. Ну, а возьмите, когда мы тем более причащаемся сами, с причастием кровью Господа нашего Иисуса Христа. Так, это уже явная встреча, когда Господь действительно входит в нашу душу, в наше тело. Это явная, опять-таки, встреча с кем? С Господом своим родным и близким нам. Здесь Он ближе уже не может быть, когда мы принимаем святые тайны. И это должно вас чувствовать и понять, когда мы готовимся к принятию их тайн заранее с вами. Исповедь очищаем себя. И с молитвой принимаем очиститель тела в кровь Господа нашего Иисуса Христа. Это уже явная встреча с Богом. И многие это чувствуют в своей душе. Люди, когда все это принимают, это понимают, что Он сейчас с Его не соединяется со Христом, и Христос со мной здесь, во мне, даже в чистое тело, кровь Его. Вот это встречи, которые ожидают нас с вами, и ожидать должны мы их замечать и помнить, когда мы встречаемся с Христом, здесь пока еще живя на земле. Но, дорогие мои, все-таки предстоит и последняя встреча у нас с вами со Христом, когда мы отойдем от этого мира в другую жизнь, дорогие мои. И постарайтесь к этой встрече подготовить себя заранее, молитвой, постом, доброй своей христианской жизнью, что могли, как наподобие и праведного Симеона, когда мы увидим самого Христа Спасителя, уже в новой жизни, в другой вечной жизни, тогда мы хорошо бы помогли, нам Господь помог, и наше сердце прозвучали бы в наших тоже словах та спасительная речь, которую произнес праведный Симеон. Эти слова помнить надо нам, когда мы действительно встретимся с Христом на небе. Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, глагол твою во спасении и с миром. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Василия Изюмского, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы на праздник Сретение Господня. В этом месяце отец Василий Изюмский отмечал две значимые даты. 8 февраля – очередной день рождения батюшки, а 12 февраля – день ангела. От лица всех слушателей православной радиостанции «Радонеж», ее многочисленных авторов и ведущих пастырей нашей церкви, мы поздравляем дорогого отца Василия со значимыми датами и спрашиваем помощи Божией, здравия, спасения и во всем благого поспешения. Многое и благая вам лето, дорогой батюшка. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Нашу программу продолжает протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
У нас в конце января состоялись рождественские чтения. Тема была общая – традиция, инновации, культура, общество, личность. Я не знаю докладов, надо обязательно поинтересоваться, почитать, где они опубликованы. Сам не выступал, но об этой теме думал. И хочу поделиться совсем небольшими соображениями по этой теме. Традиция и новации. О культуре, обществе и личности я говорить не буду. Это уж очень возвышенно и глубоко. А я хотел бы сказать о как раз вот этом сопоставлении. Традиция и новации внутри нашей церкви, внутри нашего православного общества. Сейчас, мне думается, очень интересные идут события и размышления. Я немножечко хотел поделиться не с какими-то там глубокими выводами и темами, а просто несколькими аналогиями по поводу соотношения традиции и новации. У апостола Павла есть такие слова о том, что мы живые камни, из которых пастырь созидает здание. И тот, который хорошо созидает и сам также воспринимает все, что необходимо, то и он спасется, и здание устоит. А если он не из камня строит, а из другого материала, горючего, временного, то это здание может сгореть, а сам он спасется, но как бы из огня. О том, что мы живые камни, очень интересно, есть такая еще связь с праведниками и со святыми в Новом Иерусалиме. Это Апокалипсис. И вот там говорится о городе, Новом Иерусалиме, который имеет странное устройство. Он кубический. Долгота, широта и высота одинаковые. Совершенно непонятно, как это. Я даже не думаю это объяснять. Этот образ такой трудный для понимания. Но если град Новый Иерусалим построен кубически, то он должен строиться снизу вверх. И вот тут вспоминается очень интересная книга раннего христианства «Пастырь Ерма». Там в конце этой книги, а она очень была авторитетная, и, между прочим, одно время входила даже в список канонических книг Нового Завета, а потом была все-таки отодвинута на то, чтобы это благочестивое и полезное чтение, но это не является канонической книгой Нового Завета. В конце этой книги, как мы в семинарии проходили и нам внимательно рассказывали преподаватели, идет интересная картина строительства церкви. Ангелы собирают большие отесанные, гладкие камни, которые очень хорошо и близко друг к другу подходят, и этот процесс строительства описывается. Если камень плохой или плохо отесан, его откладывают в сторону. Но потом, если получится его обточить, а вы живые камни, это тоже слова-то апостола Павла, из них строится церковь. И вот тут у меня вот такое соображение. Традиция, инновации. Какие могут быть новации в этом церковном строительстве? Традиции – это традиции нашей православной веры от самых апостолов и дальше. И это образ камней, из которых строится церковь. Без новаций не бывает, но новации должны быть такими, чтобы они не порушили все здание, чтобы не отклонилось в сторону. Из-за новаций вот это таинственное мистическое строительство Церкви Божией по пастырю Ерма и строительство нового будущего, конечно, символического нового Иерусалима. Как строится высокое здание? Кто наблюдал, знает. Конечно, сейчас современные приборы. А в древности и в старину, да мы еще застали, когда кирпичная кладка строится, и строится дом несколькоэтажный, даже не обязательно многоэтажный, то применяется очень древний инструмент, так называемый отвес, или такой грузик на конце, и к нему веревочка. И вот этот шнур, этот отвес на край кладки кладется и смотрится, как он опускается вниз, не уходит ли в сторону от вертикали строительства этого дома. Если уходит, значит, надо сделать так, чтобы не завалилось это здание, чтобы не порушилось. Когда здание небольшое, это все понятно. А когда строили Останкинскую башню, такое удивительное в глазах бывает искажение зрения. Как железная дорога. Два рельса смыкаются вдалеке, и ты не можешь понять, почему они смыкаются, они должны быть параллельными. Вот обман зрения может быть такой, когда строишь, и можно завалить все здание. И вот этот отвес помогает выдержать линию, чтобы не завалить это здание, чтобы оно не порушило само себе. А вот этот отвес, от этого можно взять и придумать новое слово. Есть слово «ответственный» с буквой «Т». Ответственный, то есть он должен отвечать за строительство. Ответственный. А можно придумать слово «ответственный» без «Т». То есть человек, отвечающий за точность соответствия отвеса строящемуся зданию. Ответственность. А ведь слово «отвес», как ни странно, но и удивительно, в греческом языке имеет, конечно, в греческом очень много значений. Очень много в одном слове, много, до 14-15, может быть, значений. Вот слово «канон» так назывался и отвес, по которому строили здание. А у нас есть канонические правила, которые дают нам ответственность, чтобы не завалиться нам, чтобы сохранить смысл здания и чтобы оно возвышалось. И проверять, какие наши новации в церковном строительстве могут нести конструктивную нагрузку, и они, не могут ли они завалить ее. Как важно это, вот не знаю, прозвучало ли это в рождественских чтениях. Вот такие размышления просто у меня были, я их не смог сформулировать, но хотел просто поделиться, что камни древние книги пастыря Ерма и его апостола Павла говорят об очень важном, чтобы традиции были сохранены в поддержании вертикали этого точного отвеса, и в то же время, чтобы это здание поднималось и дальше. Как оно поднимается? С каждым годом, с каждым десятилетием, с каждым столетием меняются люди. Они приносят много своего, но много и вечного есть у всех людей. И поэтому мы, учитывая и современные влияния, и какие-то новации, надо же не терять уровень и отвес, без которых здание может просто завалиться. Помоги Господи, вот это древнее слово, канон и канонический, и этот отвес учитывать и в рождественских чтениях, и в сохранении православия, в сохранении полноты православия. Я это с такой радостью говорю, потому что сегодня получил известие о том, что прославлен новый святой русской и болгарской церкви святитель Серафим Соболев, который очень сильно болел душой о том, чтобы хранилось предание, хранились все правила и догматы церковные, те, которые принадлежат к вечности и сформулированы для всей вечности. И как хорошо, что теперь, вот с сегодняшнего дня, мы можем пропеть величание новопрославленному святому и благодарить Бога, что традиции, инновации у нас сейчас находятся в более-менее хорошем и замечательном соотношении, что и показало вот это решение архиерейского собора, которому все мы радуемся от всей души. И вот это как-то нас всех так вдохновляет, и как-то вот действительно большая радость. Традиции и инновации в этом смысле очень поучительны. Помоги, Господи, молитвами нового святого святителя Серафима Соболева и молитвами многих-многих русских святителей. Почему именно святители? Да потому что именно святители и должны соблюдать вот этот отвес и соответствие тому, как храм Церкви Божией из живых камней будет строиться и как он будет перетекать в вечность и в будущее время, даже не время, а в век будущий, в котором времени не будет. Помоги, Господи, нам принять участие в этом строительстве и стараться не быть не оттесанными камнями, а прилегающими к нашим отцам, дедам и прадедам поколениям в сохранении чистоты православия и ответственности за нее, и ответственности. Благодарю за внимание. Спасибо, Господи.
У нашего микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях инженер-физик, главный конструктор по разработке газовых лазеров Сергей Васильев. И я, ведущий этой программы, Иерей Владимир Соколов. Сегодня мы обсуждаем очень важную тему, которая разрушает очень многие научные стереотипы. Тему мы формулируем так: время горения Солнца. И вот сегодня мы столкнулись с такой проблемой, что вот эти стереотипы в понимании времени горения Солнца и связанные с календарем, они мешают продвигаться новому знанию, и ввиду этого вот сегодня мы решили поделиться с вами некоторыми разработками, на которые вот вышел Сергей Васильев. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы вышли на такую тему, но ведь, допустим, такое стереотипное представление о Солнце, что там происходит термоядерная реакция, что время его горения, оно исчитывается там миллиардами лет. Такие стереотипы довольно трудно было преодолеть даже внутри. Как вот вы вышли на эту тему?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиостанции «Радонеж». Я действительно главный конструктор конструкторского бюро, разрабатывающий мощные газовые лазеры. То есть специалист по газовому разряду. Ну и по физике я кое-что понимаю в физике, потому что я кандидат физико-математических наук. Но тема Солнца возникла, можно сказать, случайно. Именно под напором этих миллиардов лет, вот так скажем. Потому что миллиарды лет — это что-то такое, вообще говоря, неопределенное. Вот можете говорить миллиарды, можете 10 миллиардов, а можете 100 миллиардов. Разницы никакой для человека, который вот слушает. Ну, до обыкновенного. Вот, и я, в общем, тоже обыкновенный человек, и мне эти миллиарды как-то ничего не дают. Зачем они мне нужны, и куда я их могу там приспособить? Ну, кроме того, что впереди еще очень много времени. Но как-то жизнь показывает, что впереди уж не так уж много времени. Даже люди без образования чувствуют. Вот. Ну, это произошло на даче, в Переделкино, вот под влиянием моих друзей, которые в эти миллиарды верили прямо свято. Я думаю, чем же их убедить? Что бы я ни говорил, они, значит, говорили, ну, вот видишь, они включали интернет и показывали мне академиков, докторов, которые уверенным голосом говорили миллиард, 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 и, в общем, пожалуйста, не возражайте, запоминайте и повторяйте. Ну, мысль очень простая. Я думаю, дай-ка я попробую оценить время горения Солнца. Ведь Солнце, мы так и говорим, горит. А раз горит, оно когда-нибудь сгорит. Все, что горит, когда-нибудь сгорит. В самых этих словах уже заложено, что у него есть какое-то ограниченное время горения.
Ну, в данном случае вы опирались на горение именно газов, а не на термоядерную реакцию. Поэтому вы оценивали это время горения.
Было безразлично. Там, я даже не трогал этот водородный цикл, так называемый. Ядерных, их там несколько. Все начинается, что всем ясно, что на поверхности Солнца, ну, пылает огонь, так скажем прямо. Все там горит. И поверхность Солнца излучает мощность огромную. Причем мощность это, собственно говоря, от этой мощности зависит вся жизнь на Земле. Собственно, Солнце это источник жизни. Нет Солнца, нет жизни. Есть Солнце, есть жизнь. Так вот, это мощнейший. Я тут просто даже начну, у меня тут тезисы перед глазами. Чтобы мне так от себя не говорить, я начну говорить, значит, уже по тексту. Вот огромное и мощное светило Солнца. Его масса составляет 99,9% от массы всей Солнечной системы. На твердых орбитах крепкой силой тяготения удерживает 9 планет и излучает в узком диапазоне длин волн 0,2 до 1 микрона. 0,2 до 1 микрона. Свет колоссальной мощности. 4×10^26 Вт. Стабилизированный во времени в высокой степени 10^-2, то есть до 1%. Жизнь на Земле полностью зависит от этого источника. Запас горючего Солнца велик, но с течением времени он уменьшается, и к концу времени горения Солнца условия постоянства вот этой величины, которая необходима для жизни, это 4×10^26 Вт, в пределах именно этих процентов, 1%, выполнить будет просто невозможно. Что, несомненно, будет означать и конец, даже вот введено такое понятие, солнечного периода истории человечества. То есть мы от света. У нас там вылепили. Мы, кстати, известно, что свет был еще и до Солнца. потом появился солнечный свет. И все время свет рождает жизнь. Правильно?
Я хотел бы еще, так сказать, задать вам один такой вопрос, который пояснит нашим слушателям суть дела. Дело в том, что, как я понял из вашей лекции предыдущей, на которой я присутствовал, что все-таки Солнце, теряя массу, оно и теряет вот этот период, эту мощность излучения, оно не всю массу теряет, а теряет ту массу, когда она уже не обеспечивает жизнь.
Значит, на ваш вопрос я сейчас отвечу окончательно, что задача была поставлена так совершенно безразлично. Откуда от ядерной реакции получает газ, который горит на Солнце, или не от ядерной реакции, придет сам факт, что там горит газ, который излучает, который нужно обязательно выбросить в космическое пространство, иначе Солнце заволокет облаком, и никакой луч уже не пройдет. Вот и все. А откуда эта энергия взял? Собственно, тут вообще не рассматривается. Вот. Теперь, ну вот опираясь, я даже скажу, эта задача сформулирована была так. Значит, произведем оценку времени горения Солнца, опираясь, первое, на связь мощности излучения с расходом массы, состоящей из водорода и гелия. Ну, известно, что там водород и гелий, это уж точно померено. На отсутствие у Солнца атмосферы. Там нет практически атмосферы. Ну, то есть она очень разряженная. И на известные данные наблюдения за фотосферой и солнечной короной. Первая задача, то есть меряют и очень точно меряют эту величину энергии, которая приходит на Землю. И сейчас, когда есть космические аппараты, и за пределами атмосферы, раньше, значит, на Земле мерили, потом за пределы, все. Ее так и называют постоянное, солнечное постоянное. Это количество энергии, падающей на один квадратный метр.
Я хочу сделать некоторое пояснение для наших слушателей немножко так, потому что я это буду делать постоянно. Почему? Давайте. Потому что мы-то с вами разговариваем уже будучи посвященными в тему. Значит, что вы опираетесь на все известные данные, вот, на цифры, подсчеты. Вы ничего не вносите в этом смысле ничего нового. Вы просто оперируете теми же данными, которые известны и в астрофизике, и в физике,
конечно,
и так далее.
Конечно, конечно. Ничего нового тут нету. Я думаю, что будь какой-то человек на моем месте, ну, у меня есть библиотека, у меня есть книги, энциклопедии, там, так я вооружен, ну, и образование, он бы, может, даже лучше все сделал. В общем, он бы, если бы он встал на эту дорогу, он бы пришел, я думаю, к тем же самым выводам. Может, даже еще и точнее, чем вот я получил. То есть ничего тут особенного в этой задаче нет. Она, в общем-то, несложная. Найти связь между излучением... Дело в том, что свет всегда связан с массой. Свет сам по себе никогда не существует. Он обязательно исходит из массы. Ну, конкретно мы знаем, излучают там молекулы, атомы, там ионы. Вот откуда идет свет. То есть излучает микро-микромир. Но этот микро-микромир объединен, вон какую громадину. Это что-то невероятное. Солнце – это ну, почти 1,5 миллиона километров в диаметре. Масса 10-27 тонн. Мощность, как я уже сказал, 10-26 света.
Ну, эти цифры вообще мы с трудом можем представить.
Воображение человеческое вообще не способно это. Цифры можно говорить, говорить, но воображения не хватает, чтобы представить.
Ну и тем не менее, вы все-таки сумели подсчитать.
Ну, а сейчас мы. Ну, дело в том, что человек все-таки, ну, как-то прям все для человека. Человека, значит, есть возможности. Сейчас я поясню, как это все сводится к нормальным, потому что без образа вообще задачу решить нельзя. Обязательно должна формально задача, ну, есть формальные методы, когда абстрагируется от всего, от вся, и начинает пользоваться только математическим аппаратом. Как правило, он заводит в такие дебри, что потом обязательно должен быть конкретный образ. И вот этот образ, это движущийся газ, нагретый, в нем много энергии, он движется, излучает, потом выносится за пределы в космическое пространство.
Ну вот, чтобы его вынести за пределы притяжения самого Солнца, нужна огромная энергия.
Да, а откуда получается энергия? Я же сказал, вот свет всегда излучает. Дело в том, что вся энергия любого типа, она сосредоточена в массе. Микромассе, макромассе, только в массе. Ну, свет исходит из массы. Заряд и масса вообще неразделимы. Обязательно. Электрон сидит на массе. там любой позитрон, там и прочие, там бета-альфа и прочие заряды, там каких только нет, они все имеют массу.
Ну, понятно, то есть масса для вас является так,
дело в том,
исходной
что
цифрой.
И поэтому и вся энергия сосредоточена в массе. Значит, наша задача только найти эту связь, ну, чтобы можно записать формулу, а потом, значит, просто брать и там раз-раз-раз и посчитать, а как вот если эта масса излучает и движется с такой скоростью, только и излучает столько, то я поэтому столько определю,
какая там масса. Ну, вот давайте к этой формуле, значит, в ней масса присутствует. Еще какие, так сказать, компоненты в ней присутствуют, и как мы будем вычислять массу?
Да очень просто. Как... Известнейшее, что...
Нет, не массу, а вообще время горения. Вот все составляющие этой формулы. Значит, масса.
А, сама формула, вы имеете в виду, как его считывается? Вы знаете, вот интересный момент. Все говорят о миллиардах лет. Вот такое важнейшее дело, да, для людей, для жизни нашей. То есть, сколько будет продолжаться жизнь на Земле. И нигде вы не найдете эту формулу. А она элементарнейшая. Прежде всего, вот я сказал, что Солнце излучает очень стабильно, с точностью, представляете, гигантское сооружение, просто за пределами человеческого воображения, излучает, это источник энергии, световой, тончайший источник. Это не электрическое, не физическое, это вообще грубость одна. Вот грубость, вот видите, что это такое. Вот я показываю сейчас на электронику, которая обеспечивает нам запись в студии. Грубо. Да, грубая энергия там бегает. Световая энергия, ну, на порядке более тонкая энергия, так? И огромное количество. Так вот, чтобы создать такой источник, вот даже электрический источник, с точностью, ну там мощностью пускай 10 киловатт, и чтобы стабильно выдавал эту мощность с точностью до 1%, это нужно напрячь целый институт, и то не сделает. А тут 10-26 ватт, да это тончайшая работа при гигантских, просто не гигантское слово там слабенькое, я не знаю, колоссальных.
В общем, мы не можем себе это представить, да. Даже у нас воображения действительно не
хватает.
То есть работа,
с одной стороны, прямо такая, можно сказать, ювелирная, а с другой, и надо учесть, чтобы Солнце не перегрелось, ведь оно же тоже само на себя берет энергию, и если вы не будете выбрасывать эту нагретую массу в космос, то вся эта энергия попрет внутрь тела, и расплавит Солнце, оно исчезнет. Все это надо учесть. В общем, когда мы эту задачу решали, мы восхищались, прямо скажем, и удивлялись, и поражали. Как там все здорово сделано. Так вот, эта формула очень простая. Стабильность этого обеспечивает постоянный расход газа. Это естественно. Если бы он был нестабилен, у нас бы тут тоже свет гулял бы туда-сюда. Это недопустимо для жизни. Все, кстати, вот смотрите, все для того, чтобы была жизнь на Земле. О, как сделано. Прекрасно. Так, ага. Значит, стабильный поток. Вы говорите, а как же определить вот эту массу? Дело в том, что все биологи, да и не только биологи, просто народ знающий более-менее, говорит, что стоит только этой мощности упасть, но на 3-4%, как жизнь на Земле практически, ну, она может еще существовать, но она будет неполноценной, нездоровой. Ну, умирающий даже, вот такой, скажем. А особенно такие тонкие всякие, знаете, как вот, например, цветы, они же чуть что там вот солнце садится, и лепестки уже опустились, чуть ли не завяли.
Ну, то есть небольшой процент, 3% от этой массы работы.
Да, уже достаточно.
Так, значит, мы уже можем, так сказать, как-то скорректировать это время горения, исходя из
да,
этого.
Да, и поэтому формула, смотрите.
А температура как-то входит в эту?
Нет, сейчас давайте еще до массы, я вот сказал, да? Что такое, ну... Если у вас есть расход, умножаете его на время, вы получите потерю массы. Правильно?
Угу.
Затем вы говорите, что моя масса вот, потери должна быть меньше, ну, 4-5. Ну, я не буду вас вводить там в математику. В эфире это сложно.
Не, ну, давайте вот. Мы простой...
Если вы на 3% уменьшается энергия, мощность Солнца, то это уменьшается масса примерно на 4,5%. Потому что энергия исходит из массы. Это пересчет делается на 4,5%. Таким образом, формула такая. Это расход, умноженный на время. Значит, должен быть меньше или порядка 4,5% от массы Солнца. Вот и вся формула. Mm. Эту формулу можно просто ввести в учебники, ну, я не знаю, уже, ну, примерно там 7-го класса, 8-го класса. И они спокойно будут рассчитывать время горения Солнца.
Хорошо, подсчеты по этой формуле каким результатом вас привели?
Значит, я вот начал с чего, что у нас было три подхода. Первое, связь мощности излучения с расходом массы, состоящей из водорода и гелия. Масса этот расход очень стабильно выбрасывается, обеспечивает стабильность излучения. Это первый подход. Значит, второе, на отсутствие Солнца атмосферы. Это значит, тот газ, который вот... Он вышел из тела, он испарился, сейчас я скажу про испарение. Вот. Он должен быть выброшен, иначе Солнце заволокет само себя своими испарениями и погаснет, в общем.
Да, ну, об этом уже говорили, да.
Так вот, и третье, значит, неизвестные данные наблюдения, это просто там Солнце фотосфера излучает, так, если кто-нибудь читал, там фотосфера. Она вся в гранулах, то есть в таких, ну, пятнышках таких, пятнышек. Пятнышки, это, правда, имеют размеры 500-700 километров диаметра. Иногда они отрываются и летят. Это заметили астрономы, это можно найти, так сказать, в справочниках. И эти пятнышки летят со скоростью примерно 2 километра в секунду. То есть газ, светящийся газ, движется со скоростью 2 километра в секунду. В общем, на каждую первую, значит, это связь мощности излучения с массой, мы взяли оценку, у нас получилось, что 10-14 тонн в секунду расход. Порядок. Мы просто пока порядок. 10-14. Значит, второй способ. Это то, что выбрасывается, вот с массой выбрасывается энергия в космос. Тоже 10-14. А потом взяли самую элементарную формулу. Вот это вот гранула летит, это газ движется 2 километра. Средняя плотность в фотосфере, она тоже в справочниках есть. И взяли поверхность Солнца, потому что фотосфера очень близка к поверхности Солнца. И получили те же самые 10-14. То есть три разных подхода дали один и тот же порядок величины, 10-14. Ну а формулу, которую он продиктовал, она очень простая. Мы это уже рассчитали, и у нас получилось. Значит, формулу мы заложили так. Предположим, что уменьшение мощности излучения Солнца на величину более 3% уже сделает на Земле здоровую, полноценную жизнь невозможной. Отсюда следует, что предельная потеря массы Солнца от изначальной больше или порядка 4,5%. Это вызовет вот такую потерю массы. Значит, при постоянном расходе 10-14, значит, Солнце потеряет за 10 четвертый лет, ну, порядка 10 тысяч лет. Вот и все. Вот и элементарная вещь. Тут, собственно говоря, ничего сложного нет.
10 тысяч лет.
10 тысяч лет. Порядок.
Да.
Там коэффициент еще появится.
Ну, вот эта цифра, она как-то, понимаете...
Она всех, и никаких миллиардов мы не получили.
Коррелируется как-то с нашей, так сказать, библейской...
Ну, конечно. Я прямо согласно Священному Писанию, Солнце сотворено примерно на 2000 лет прежде сотворения Адама. Наш 2015 год, ну, в 15, сейчас 16, ну, 15, соответствует 7523 году от сотворения мира. То есть до завершения солнечного периода истории человечества осталось больше 500 лет. Никаких миллиардов. Теперь, значит, мы взяли цифру, ну, так сказать, официальную, миллиарды. Ну, конкретно это 4-5 миллиарда. Время существования Солнца оценивается, ну, порядка 4 миллиардов лет уже прошло, и это где-то середина, и еще обещают, ну, где-то там чуть ли не до 6 даже миллиардов. Ну, это не важно, там 4 или 6.
Ну, то есть вы взяли эти исходные данные,
теперь
взяли это время.
Да, вот наш анализ показал 10-4. А теперь я говорю, может, мы ошибаемся, сейчас возьмем вот эти данные, и давайте их просчитаем. Тоже просчитаем, вот к чему они нас приведут. Вот берем эти 4 миллиарда лет. Формула одна и та же. Они эту формулу прекрасно знают. Но они туда закладывают потерю массы не как мы вот 10-14 получили. Они туда закладывают, я уже здесь пишу с коэффициентом, потому что здесь коэффициент есть 4 миллиарда лет. Поэтому и расход потери массы Солнца у них 4 на 10 восьмой тонн в секунду. Вот подчеркиваю, у нас 10-14 тонн. Порядок. А они в 4 на 10 восьмой. Ну, тут тоже простым пересчетом, что можно превратить энергию в массу по известной формуле, так ведь? Это, как вы помните, ну, такие обозначения. Е равно МЦ квадрат.
Да, эту формулу, пожалуй, все помнят.
Все такие знающие, все ее знают. Так вот, но там масса, да? Это вот сгорела масса, получилась энергия. Ну, а здесь постоянно масса горит. Значит, вместо М мы поставим просто расход. И тогда у нас слева будет не энергия, а мощность. Мощность мы эту, как я говорю, хорошо меряем, вот, которая излучает солнце, и можно эту мощность, ну, формально превратить тоже в расход. Вот масса сгорает, и для того, чтобы эта мощность излучения получилась, нужно, чтобы сгорало все время такое количество. Это тоже легко делается, получается это порядка 4,3 на 10^6 тонн в секунду. 10^6. Вот они заложили для миллиардов лет 10^8, 4^10. Если вы превратите все излучение в массу, то вы получите 4,3 на 10^6. Возьмите коэффициент. Вы сейчас вот просто какая часть массы сгорает по отношению к полной массе, вы получите 10^-2. То есть 1%, ну так скажем, сгорает, превращается в свет. А остальная масса, ну, полетит в космос. Ну так вот. Теперь, ну ведь излучает-то в итоге что? Молекула водорода. Гелий мы отбросили, он там меньше, там состав такой, 1:3. То есть в основном водород. Он излучает, и он имеет как раз линии излучения, как раз если они смешиваются, то получается видимый свет. Поэтому мы просто оценку делаем.
Ну так каков результат будет? Вот,
мы просто взяли, значит, миллиарды лет, потом, значит, взяли этот коэффициент, когда масса превращается, какая часть массы превращается в свет, потом, значит, спустились в микромир, что излучает только молекула. Ага, значит, вот если она, молекула, излучает вот 10^2 от своей массы, так, то какой же квант света она выпустит? Это можно просчитать довольно элементарно. Только надо, правда, учесть, потому что молекула может несколько раз излучать свет, проходя фотосферу. Но это тоже можно посчитать. В нашем случае это получилось, что она 25 раз излучает. 25 раз мы так и ставили. Но квант получился 0,7 миллиона электрон вольт. Может, не все знают, что такое электрон вольт. Но все знают, что такое рентген. Они ходят на флюорографии, там, когда перелом костей. Так вот там кэвы, понимаете, кэвы, то есть килоэлектронвольты. А здесь 0,7 миллиона электронвольт. Ну, посмотрите в окно, где вы видите там миллион электронвольт? Там, простите, в среднем 2 электронвольта приятного, хорошего света, нужного для жизни. И сразу мы видим противоречие между миллиардами и квантом, который должна излучить молекула. Граждане, вот и все. Это первый, так сказать, наш протест против миллиардов.
Причем вы использовали их данные, исходные данные. Вы ничего своего не вставили.
Нет, я вставил их в цифру миллиарды.
Тогда возникает вопрос, а почему же они не подсчитали это сами? И формула простая. Это научное невежество, научная лень или что это?
Нет,
такое?
Они люди грамотные. Ну, скорее всего, я все-таки подхожу как физик, хорошо знаю газовый разряд. И все эти вещи мне очень хорошо знакомы. Астрономам они совершенно, по-моему, не знакомы. Понимаете, они там берут, как движется Сириус, как там разбегаются галактики.
Ну, у нас там есть такой факультет, который называется астрофизический. То есть там должны изучать физику обязательно, и физика...
Это уже к программе, пожалуйста, которые там введены, это не ко мне. Теперь, значит, первое, вот явное противоречие. Теперь второе, тоже простое. Температурный режим на Солнце стабилен. Это очевидно. Если бы он был нестабилен, то это тоже бы сказалось вот на самом, ну, для чего оно предназначено. Оно предназначено для обеспечения жизни на Земле. Вот, если нестабилен...
Удивительно стабилен солнечный свет.
Да.
Даже небольшие колебания в электросети, они приводят к тому, что лампочка мигает.
Да. Отец Владимир, смотрите, прямо в процессе разговора прямо отдельные темы возникают.
Ну, да, да.
Температурный режим на Солнце стабилен благодаря постоянному охлаждению. Так же, как и все. Понимаете, почему стабильно вот горит сейчас электрическое устройство вот, звукозаписи? Да потому что там внутри стоит вентилятор и все время обдувает. Иначе бы он перегрелся, и мы бы запись не сумели бы сделать, потому что все бы отказало. Так и на Солнце. Ну, должен выбросить в космическое пространство, значит, энергию вместе с отработанным газом. Ну, вот если масса, которая вот получается из миллиардов лет, вот 4^10 тонн в секунду, вы поставите, то она не может унести ту энергию, выделяющую на Солнце тепло. Ее недостаточно. Солнце давно перегрелось и превратилось бы в раскаленное газовое облако при таком охлаждении. Охлаждение Солнца обеспечивает массовый расход порядка, мы уже ввели коэффициент, мы его там взвесили, 2,5 на 10^14 тонн в секунду.
Ну, тут вот понятно, два возражения. Ну, вот Еще такой вопрос, вот у нас немного времени осталось, да? Вы сможете как-то кратко сформулировать тему цивилизации за это время? Вот, потому что это интереснейшая тема, просто кратко о ней.
Ну, дело в том, что это, конечно, сама по себе задача такая физическая, можно сказать. Но для людей же важно знать, что такое время и сколько осталось. Так вот, причем мы сумели, естественно, потеря массы Солнца сказывается на орбите Земли. Она сказывается на времени облета Земли вокруг Солнца, то есть на годовом круге. В общем, это все было просчитано, и был построен график, из которого мы вдруг увидели. Причем график строился без подгонки под Священное Писание. Мы построили, но потом мы увидели, тут полное совпадение. Полное совпадение. Вот все времена, я могу прямо вот, смотря на этот график, сказать, что то я сейчас просто перечислю выводы, ну, в следующей передаче еще скажем, время передачи ограничено, вот, но я прямо скажу, что вот что следует просто из нашего графика, что время зажигания Солнца, вот когда Солнце зажглось, по Библии мы знаем, когда, Солнце соответствует концу четвертого дня, начало пятого дня, так же, как написано в Библии. Прямо мы пришли в эту точку. Затем, Адам находился в раю порядка 100-200 лет. Вот с точностью до 100 лет уже можем. Кстати, это не расходится со святыми отцами, они примерно так и говорят. Наш год отстоит от момента, наш 2015 год отстоит от момента зажигания Солнца на 9300 лет. Примерно, конечно. Год увеличился на 13 дней. Время, полное время горения Солнца, вот как раз когда израсходуется 4,5% массы и мощность излучения уменьшится на 3%, это 11,4 тысячи лет. То есть до конца солнечной истории осталось порядка 2100 лет. Я думаю, это всем интересно. И отсюда очень просто получить, что истекло порядка 82% солнечного времени и 78% земной человеческой истории. Да. Осталось.
Но я думаю, так, что мы эту тему перенесем все-таки в другой эфир, потому что это очень серьезная тема. Мне кажется, что она самая как раз интересная, потому что тут развитие различных цивилизаций. И в то же время, что у нас осталось время еще для одной цивилизации, которая, по мнению и святых отцов, и по вашему мнению, что это будет цивилизация, именно в основу которой будет положена русская культура. Вот, поэтому давайте эту тему отложим и перенесем. И мы ждем отзывов наших слушателей на нашу передачу, потому что это очень важно. Возможно, да, что будет внесен еще какой-то особый такой аспект в наше обсуждение. И мы с вами прощаемся. Сегодня в эфире у нас был Сергей Васильев, ученый, физик, инженер-физик и разработчик, главный конструктор и разработчик газовых лазеров. Вот. И вел передачу ведущий иерей Владимир Соколов.
Спасибо за внимание.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио, Радонеж.